Здравствуйте, дорогие друзья! У меня для вас очень хорошая новость. Со мной на связи Александр Гельевич Дугин, наш современник, выдающийся русский философ и политик. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
А вот ваша статья «Глобальная перезагрузка и великое пробуждение» широко обсуждается, потому что на самом деле она расставила точки над «и», и как бы в каком-то смысле раздает всем сестрам по серьгам. Вот тут вот, мол, либерализм и зло, а тут есть некая возможность альтернативы этому злу. Но все равно, конечно, требуется разъяснение из ваших уст, что такое великое пробуждение, что такое глобальная перезагрузка, и каково место в этом того, о чем вот вы или Гейдар Джамаль говорили как о радикальном субъекте, да? Вот я вас очень просил бы разъяснить это. Начнем, наверное, все-таки с глобальной перезагрузки. Потому что вы ссылаетесь на Шваба, значит, на какие-то, значит, мировые структуры, и поневоле, простите уж, возникает ощущение, вопрос, а не конспирология ли это, да? Потому что нам много раз говорили, что там вот где-то кто-то там в Давосе или в Бильдельберге что-то такое пишет, и это вот управляет миром. Это, как правило, на это идет аргумент. Нет, ну знаете, это конспирология, и миром управляет там какие-то объективные процессы, объективные законы. Вот насколько это глобальная перезагрузка, реальность, насколько она угроза, и насколько мы должны к ней относиться как к исторической данности, современниками которой мы можем стать.
Что касается конспирологии, поскольку я вообще этот термин ввел в русский язык, публиковав первую на эту тему работу еще в конце 80-х, не поверите, как это давно было, я написал книгу о конспирологии, и чем больше я исследовал этот феномен, тем меньше мне было это интересно. Просто самые верные или самые бредовые одновременно, самые верные догадки и самые бредовые мифы переплетены в конспирологии таким образом, что восстановить действительность из этой запутанной такой почти клинической формы мышления невозможно. Это социологический или психологический, психиатрический феномен. Он, кстати, очень широко распространен. И сейчас это не только консерваторы и правые страдают конспирологии, но и левые во всем видят заговоры там, фашистов или капиталистов. Короче говоря, это стало мейнстримной формой мышления. И по мере того, как конспирология становится банальной, она утрачивает свой такой шарм такого тонкого и обаятельного маразма, который изначально ей был присущ в сфере конспирологии, тем самым мне это не интересует. Это просто сейчас глупо, пошло и отстаивать ее, и критиковать ее. Это две формы пошлости просто. Там верить в заговор и считать, что заговор не существует, это две формы банального бреда просто. Вот одни считают, что все объясняется заговором, другие считают, что заговоров не существует. И другое принадлежит к сфере таким клинического слабоумия. Поэтому конспирологию просто лучше отбросить, но существует логика истории. Ведь этого никто не отменял. Существует некоторая последовательность смены определенных мировоззренческих позиций, экономических укладов, социальных моделей. И это тоже все признают. В этом отношении для того, чтобы, например, изучать, что такое мировое правительство, не надо читать конспирологов, надо открыть учебник международных отношений, где в разделе «Либерализм в международных отношениях» подробно описывается, почему мировое правительство необходимо, неизбежно и рано или поздно станет главной формой организации человеческого общества. То есть это вопрос науки, науки международных отношений, а не конспирологии. Сегодня, теперь, если мы посмотрим историю либерализма, а это мировоззрение, это не конспирология, ну, что и либералов тоже не существует, да, либералы существуют, есть люди, которые говорят, мы либералы. Это наше мировоззрение. Если мы посмотрим внимательно программу либерализма, мы увидим следующую закономерность. Вот это, пожалуй, интересно. Мы увидим, что смысл либерализма – это освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности. То есть индивидуум берется как мера вещей. Не человек, как у Протагора, а индивидуум. И этот индивидуум освобождается от всего.
А в чем разница между человеком и индивидуумом?
Потому что в зависимости от той или иной традиции философской, под человеком можно понимать очень много что. Можно включать коллективную идентичность, можно исключать, можно говорить о личности, как о маске. Можно говорить о том, что человек, как в исламской, например, традиции, конституируется или определяется своим отношением к Богу. Если у человека нет отношения к Богу, то нет самого предмета. То есть он может его утверждать или отрицать, он может быть покорным, может в него выставать, но это отношение вообще и делает его человеком. Любое отношение, не обязательно покорность. Покорность Бога делает мусульманином человека. А в христианской традиции антропология является подразделом христологии. То есть это гораздо более сложная вещь. И вот либералы – это идеология нового времени, которая говорит, человек нет, это индивидуум. И никаким отношением ни к кому он не определяется. Он есть вещь в себе, индивидуум. А любая коллективная идентичность – религиозная, национальная, сословная, историческая, культурная и в конечном итоге гендерная сегодня – все это является вопросом выбора. То есть они не входят в состав человека. Поэтому человек может выбрать себе религию, страну для проживания, профессию, выбрать пол. А вот дальше логически, а что еще, вот, от чего еще бы освободить этого индивидуума? Остается только одно – от человека. Потому что человек – это тоже коллективная идентичность. И вот большая перезагрузка, Great Reset, которая объявлена сейчас в качестве такого лозунга, который приняли все мировые элиты, начиная с Байдена. Байден проводил свою предвыборную кампанию «Build Back Better». Именно в этом ключе этот BBB, вот этот слоган, это сочетание «отстроим назад» подразумевается «вернемся к политике глобализации, которая стала сдавать обороты, наталкиваться на определенные трудности в предыдущие десятилетия. Давайте вернемся к глориозным 90-м, когда казалось мир один, когда казалось конец истории наступил, и давайте сейчас срежем под корень все преграды на этом пути. Уберем консерваторов в самой Америке, это первая программа, уберем все преграды на пути глобализации в лице путинского режима, России, как они считают, суверенной, Китая, там, исламского мира, и под корень это снесем, пока вот есть возможность, и доведем нашу программу, вот уже историческую программу, до конца. То есть, а каков
конец? Прямо, смотрите, Александр Гельевич, ну прямо это вот такое зло, прям лишит человека индивидуальности, лишит человека человеческого, и сделать человека частью просто матрицы, то есть вы говорите прямо о каком-то продуманном злом сценарии, именно злом, а осознанно злом, то есть вот лишить человека, как сказали бы христиане, да, Духа Святого, да, просто сделать его куклой такой некой, да, то есть это осознанно именно так и понимается, или все-таки эти люди хотят, не знаю, там, освободить человека от комплексов, от злобы, от социальных фобий, как они говорят, там, от проблем, связанных с унижением меньшинств и все такое прочее.
На самом деле то, что вы говорите, это вот то зло, оно уже 500 лет пришло в наш мир, когда нашу западную цивилизацию освободили от религии, когда сделали религию опциональным. То есть уже тогда никакого святаго духа, никакого трансцендентного измерения ни в человеке, ни в обществе, ни в политике, ни в культуре больше не признавалось. То есть то, о чем вы говорите, произошло давно. Мы живем внутри вот этой матрицы, в человека как такового, человека как биосоциального явления, человека как продукт развития, там, обезьян и других животных видов, и это научно, это технологично, это политично, это политкорректно. Сегодня просто в этой биосоциальной эволюции делается решительный шаг. И здесь вообще не связано никак со злом и с добром, потому что речь идет о неком новом этапе, как они говорят, эволюции. Когда-то обезьяна превратилась, с их точки зрения, в человека. Сегодня человек превращается в постчеловека, в искусственный интеллект, трансгуманизм. И это, если угодно, прогресс. Поэтому, а если прогресс – это благо, то будет очень хорошо. Люди перестанут умирать, перестанут болеть. Генетический код будет еще до зачатия модифицироваться, улучшаться. Люди перестанут болеть, не будет войн, потому что все будет контролироваться искусственным интеллектом. Пожалуйста, добро. Меньшинства всех исчезнут, потому что исчезнет большинство. Больше не будет ни меньшинств, ни большинств, не будет ни культур, ни цивилизации. Будет единое человечество, которое перейдет постепенно в совокупность таких вот индивидуальных постчеловеческих опциональных существ. То есть человек, в принципе, может выбрать быть им роботом, человеком, мужчиной, женщиной, принять любую этническую или любую форму, или быть предметом, быть гвоздем, там, быть чайником, быть роботом, войти в матрицу, выйти из матрицы, выйти так же спокойно, совершенно. Каждый будет...
Александр Гельевич, разве это не объективный процесс, скажут вам либералы?
Они скажут абсолютно объективный, потому что для них...
Ну, а вот это разве не объективный процесс, скажем, мы вслед за ними?
Если верить в том, что вот все так, вот если верить последовательно, что, например, свобода – это свобода индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Второе, что прогресс, совпадающие с этой свободой, приводят все больше и больше независимости человеческого начала от среды с помощью техники. Если техника – это судьба, если свобода – это свобода от коллективной идентичности, то, о чем мы говорим, большая перезагрузка – это и есть объективный процесс. Это и есть будущее, это и есть прогресс, это и есть развитие, это переход к новому технологическому укладу или сингулярность. Момент, когда человек достигает такой стадии развития, когда передает более совершенным сущностям, нейросетям, искусственному интеллекту инициативу для улучшенного существования. Дальше идет освоение новых планет и так далее. Новые формы жизни, бессмертие.
Жизнь продлевается, потому что генетически тела могут быть, ну, конечно, у богатых людей, они обещают, что у всех, но у богатых, да, генетически модифицируются тела, люди живут там не 80-90 лет, а 150, например, 200 лет.
Ну, потом можно любое тело напечатать на 3D-принтере, а хранить сознание...
Ну, рано или поздно к этому придут, скорее всего, да.
Но это уже об этом говорится, то есть неважно, когда это будет технологически достижимо, скоро, судя по всему, скоро, и некоторые футурологи, вот либеральные футурологи, говорят, что уже есть люди среди нас, уже рождены какие-то, может быть, отдельные индивидуумы, которые будут бессмертными. То есть это вот-вот. Но для того, чтобы к этому подойти на технологическом уровне, необходимо подготовить культурно, политически, мировоззренчески, идеологически. Поэтому большая перезагрузка в устах принца Чарльза начинается с того, что мы должны захватить сознание и воображение человечества. То есть человечество само должно этого захотеть, оно должно перестать цепляться за свои старые устаревшие формы, за религию, социальную справедливость, за просто представления такие недостаточно продвинутые, за общение друг с другом через прямой контакт, пора всем переходить в сеть, пора использовать новые гаджеты. И вот это технологическое развитие становится судьбой, а либерализм добавляет в эту судьбу свою идеологическую ценность, потому что он говорит, это хорошо, это не просто так, объективно, но это еще и является прогрессом. Если мы посмотрим, там нам рисуют неандертальцы на одной стороне, потом средние века религия, дальше новое время, а вот теперь, мол, вот эти новые формы жизни. Это проект большой перезагрузки, который начинается сейчас. И именно есть ее политическое воплощение в Белом доме Байдена, в Демпартии США, есть идеологическое воплощение в Big Tech, которые контролируют основные инновации и открытия технические. И есть преграда на этом пути. Вот это и самое интересное. Вот здесь начинается возможность пробуждения, великого пробуждения. Потому что кто-то в это будущее не берется. Например, консерваторы, христиане, мусульмане, люди с классическими представлениями там, о другом содержании человека. И они говорят, ну раз, либо вы давайте меняйте ваши позиции, то есть модернизируйтесь, адаптируйтесь к этой либеральной повестке дня, ну либо от вас придется избавиться. Мы вас попробуем переучить, если вы не
переучиваетесь. Они не берутся потому, что антропологические представления, то есть представления о человеке этих групп, не совпадают с теми представлениями, которые вот там принц Чарльз или господин Шваб или Джо Байден считают правильными.
Именно. Сейчас возникает такой момент, что сам либерализм рассматривает, каждое мировоззрение имеет самосознание. Либерализм рассматривает свою историю как историю безусловного успеха. Вначале был побежден старый порядок, такой досовременный, в виде монархии, империи, религии на Западе. Потом возникли новые формы политических идеологий, коммунизм и фашизм в 20 веке. И либерализм успешно в течение этого 20 века справился и с одним, вначале вместе с коммунизмом, потом уже отдельно оставшимся с коммунизмом.
Гейдар Джамаль считал фашизм и коммунизм радикальными формами либерализма, на самом деле.
Ну, можно так считать. Но давайте мы просто конвенционально. Это такая очень сложная модель. Сами либералы как осознают себя? Они победили всех. Они идеологически выиграли вначале у предсовременных, монархических, консервативных, сословных обществ. Их уничтожили, империи больше нет, создали искусственное национальное государство. Дальше, продолжая свою линию, столкнулись уже с искусственными коллективными идентичностями, с классом, с нацией, расой, тоже с модернистскими формами. В этом смысле они как раз, ну не то что либеральные, они модернистские. И фашизм, и коммунизм — это чисто модернистские, атеистические, материалистические учения. Но и их либерализм победил. И теперь другой идеологии либералы говорят, нет, Потому что если вы что-то хотите нам возразить, мы уже с этим справились, вы уже проигравшие. Тем более вас легко демонизировать. Если вы обращаетесь, вот что-то против нас имеете в виду, значит, либо вы фашисты, либо коммунисты. А вот остальные, там, монархисты, или там, христиане, или мусульмане, это еще более древние. То с этими-то мы давно уже вас победили. И поэтому сегодня демонизация идет по самому простому руслу. То есть, если ты не либерал, значит, ты фашист. Если ты фашист, ты убийца. Если ты убийца, тебя надо убить, чтобы ты не убил меня. Все. И вот так либерализм сегодня, вот эта структура самосознания глобальных элит, превращается в единую идеологическую матрицу. То есть сегодня ты не просто можешь быть либералом, а можешь и не быть им. Но ты только и можешь, и должен быть либералом. И больше никем. То есть вот, смотрите, оборот. Раньше либерализм был одной из идеологий среди других. И, может быть, можно было сказать, да, я выбираю либерализм, мне не нравится фашизм или коммунизм, например. Вполне можно было. Но сейчас уже никто никого не спрашивает. То есть, если тебе не нравится либерализм, ага, понятно, это Гитлер. Значит, если Гитлер, то мы знаем, как с Гитлером поступает. И людей, вот тех, которые выступили в поддержку Трампа на митинге, им предлагают не продавать билеты, отключать от Твиттера. И все 73 миллиона сторонников Трампа, президента Трампа в США, оказываются в положении изгоев просто. В положении там буржуазии при большевиках или вот. Евреев при...
Не, вы знаете, что мне это напоминает? Это просто... напоминает о величайшей трагедии русской истории, о событиях середины 17 века, когда вот государство сказало, вот вы русские столетиями молились неправильно, а вот греки молятся правильно, сделаем как у греков, и огромная масса русских православных людей были объявлены тоже изгоями вне закона, им как бы запрещалось там жить, дышать, их сжигали, убивали и так далее. Я раскол имею в виду, естественно,
но
для тех, кто не знает
правда.
Русскую историю. Да. Это же то же самое, о чем вы говорите. И тогда русские старообрядцы, ну не старообрядцы, а на мой взгляд истинно обрядцы, да, которых назвали старообрядцами, сказали, вот это все не по-человечески, с нами никто не разговаривает, нас просто заставляют, царь это антихрист, царь это воплощение зверя, правда? Так же так, и сейчас,
да, крайние,
может быть, то
крайние самое, старобрядцы да. так посчитали. Но вот сейчас трамписты, я согласен с этой метафорой, вообще республиканцы, вдруг, внезапно, только что, да, либерализм только что был свободой иметь любую точку зрения, в том числе и нелиберальную. Только что демократия была правом большинства. И вдруг им говорят, нет, теперь это уже не так, потому что теперь демократия это право меньшинств, а большинство это фашизм, потому что большинство всегда выбирает там Гитлера, Трампа, Путина и кого угодно, Сталина, дальше уже идут любые там... любые формулы абсолютно исторически неадекватны, но это не важно. И точно так же ты раньше был свободен быть кем угодно, а сегодня, дорогой, ты свободен быть только либералом и только голосовать за демократическую партию. Иначе, извини, ты фашист. И, конечно, половина Америки оказалась в положении, вот ну, так как они к русским относятся. Русские – это мафия, коррупция, зло, преступление. Так вот, пол американцев, проголосовавших за Трампа, внезапно в глазах CNN, в глазах Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост оказались в этом положении. Не просто выбирающим одну из двух, уж одну из двух-то им давали возможность, а теперь они уже, те, кто выбирает не то, им сказали, это выбирать нельзя, неправильно, ты не имеешь права. И поэтому президенту отключают Твиттер, его тоже лишают доступа вот к жизни, к воздуху социального общества. И вот здесь дальше вот очень момент важный, что... половина Америки говорит, надо просыпаться. Это уже не то, что-то пошло не так. Something went wrong. Одновременно европейский популизм давно уже почувствовал, что что-то не так. Исламский мир еще раньше почувствовал, что вот с этим новым глобальным мировым порядком принципиально все обстоит неверно. Россия пытается со своей точки зрения отстаивать суверенитет упорно, последовательно, нет, другой вопрос. Китайцы, адаптируя частично этот принцип, частично все равно отстаивая собственный суверенитет. И все вот те, кто не согласны, они объявлены, по сути дела, вот большой перезагрузкой, объявленными врагами открытого общества. Им, например, манифест сегодня, мои друзья, пытались в Твиттере просто дать ссылку, и не только эту ссылку там нельзя в Твиттере дать, у меня тоже давно отключили аккаунт. Человек, аккаунт, который, с которого он пытался эту ссылку на мой манифест отправить, блокируется. То есть, насколько все жестко. То есть, всякий, кто не согласен с повесткой большой перезагрузкой, объявляется врагом открытого общества. И это может попасть государство, общество. И всякий, кто не разделяет ее, будь то американец-трампист, европеец-популист, мусульманин, китаец или русский, просто по факту того, что он русский и там не за Навального, уже благодаря этому он становится в позицию врагов открытого общества. И мое предложение, это надо осознать. То есть вот это просто для начала, давайте это осознаем, потому что внутренние проблемы, недовольство нашей властью, недовольство одним народом, другой религией, каким-то социальными положениями, это часто затмевает нам все. И нам кажется, что вот та опасность, которая связана с Байденом, с большой перезагрузкой, это нас не касается, нас это обойдет стороной. А на самом деле уже не обойдет. То есть вот ситуация всегда все делается на уровне идеологии. Вначале существует идеологический план, вначале существует политическая философия, основанная на определенных взглядах, на определенных антропологических и таких метафизических установках. Потом она имплементируется в социальную, экономическую, политическую действительность, а потом мне кажется, что это само по себе так всегда и было. Хотя все в истории человека рукотворно, то есть ничего в человеке нет объективного. То есть человек принимает решение, так оно и становится.
Ну, наверное, я тут с вами не то что поспорю, а просто уточню. Наверное, объективным являются все-таки две вещи – рождение и смерть.
Да, мне кажется, тоже нет, потому что это же рождение и смерть кого? Субъекта. И этот субъект и к рождению, и к смерти относится через самого себя. То есть вот оно по себе, вот даже ни произведение, ни наличие, ни отсутствие применительно к человеку, ни бытие, ни небытие, не является объективным. И то, и другое.
Ну да, через сознание.
Оно к нашему духу, к нашему сознанию. Вне этого это просто не существует. Мы рождаемся как субъекты и умираем как субъекты. И рождение, и жизнь, и смерть – это наша субъектная. Это не субъективное, но не объективное, это субъектное, это бытие сознания, мыслящего начала, мыслящего присутствия. И вот как это мыслящее присутствие сконфигурировать, как его интерпретировать, как его расшифровать, вот от этого и будет зависеть мир, в котором мы живем. И поэтому либералы сейчас продвигают эту повестку дня, она затронет всех. Великое пробуждение, к которому я предлагаю обратиться, повернуться лицом, это принять это к сведению, отложить внутренние противоречия, сделать их второстепенными, не то что их снимать, отказываться, нет, ну просто отложить. И очень внимательно посмотреть на тот мир, который нам навязывается как нечто само собой разумеющееся. И в технологии, и в культуре, и в политике, и в идеологии, и в образовании, во всем, в экономике, в технологиях. Это ядовитая вещь. То есть либерализм...
Это, скажем так, подождите, это вы пока говорите не о великом пробуждении, а о великой рекогносцировке перед пробуждением. Потому что фактически это ваше великопостное призвание, великопостный призыв к людям: отложим ныне всякое житейское попечение. Да, вот вы говорите, отложим умствование и посмотрим в корень проблемы. Хорошо, мы посмотрели. Я вас слышу, вас слышат многие другие, многие слышат разных философов, которые говорят об этом, мыслителей, хотя их не так много, но голоса звучат. Ну хорошо, мы осознали. Дальше-то вот само пробуждение, оно в чем заключается? Допустим, в конце 19 века, в эпоху огромного этического разочарования, человечество, по крайней мере, европейское, грезило пробуждением сверхчеловека, да? Каков будет сверхчеловек? Он будет подобен молнии, да? Он родится внутри человека. И идея сверхчеловека, она тоже была попыткой великого пробуждения, ответом на наступление вот того, о чем вы говорите, на наступление того, о чем писал Ортега и Гассет, там, восстание массы или Мережковский, хама грядущего, да? А ответом на это мыслился сверхчеловек. Пробуждение сверхчеловека превратилось вам в чем-то, наверное, в ужас тоталитаризма, там, либо советского, либо нацистского тоталитаризма. И так или иначе погрязло в какой-то кровище бесконечной и в каких-то там злодеяниях. А сейчас вот о каком пробуждении мы говорим?
Ну, во-первых, тут можно сказать, что интерпретация сверхчеловека Ницше была, конечно, фашистской, была коммунистической, конечно, в не меньшей степени, вы совершенно правы, была еще и либеральной. Вот нынешние технократы, многие, ницшеанцы, они считают, что искусственный интеллект – это и есть сверхчеловек, это следующая стадия. Более того, вот этот ницшеанский, так называемый проект черного просвещения, это вполне ницшеанская версия либерализма. То есть снова сверхчеловек, снова жестокое подчинение человеческого начала чему-то превосходящему многократно его возможность, его масштабность. И в этом отношении Ницше еще не исчез. исчерпан. Просто две версии. Коммунистическая и фашистская версия сверхчеловека в каком-то смысле дискредитированы или отброшены. А либеральная версия, она наоборот действенна. Это первое. Во-вторых, Ницше говорил, что я предвижу, что следующий век будет веком великих идей. Так оно и было. Нам пытаются сейчас сказать, что все это было за нефть, там вся история 20 века, вот эти миллионы, просто какие-то материальные богатства захватывали. Но это же абсолютная чушь. Люди бились за идеи. Билась три идеи. Либеральная идея, советская идея, социалистическая и фашистская идея. И вот две идеи одна за другой погибли, осталась одна. И в этом отношении великое пробуждение — это то, идея. То есть это в первую очередь распознание либерализма как то, что он есть сегодня.
Ну, распознали, Александр Геннадьевич, распознали. Вот вы нам аргументированно, ясно, четко, страстно, как Аввакум, нам рассказываете. Мы вам верим, вот я вам верю, распознали. Дальше что делать? Вот стоит перед нами чудовище, оно обла, озорно, стазевно, стоглаво и лаей, да? И вот что нам с ним делать, с этим чудищем?
А вот дальше первое, значит, во-первых, надо понять, что оно не только вот таким вот сейчас вот пришло, это некоторый продукт белой горячки, который с нами так вот случился, пили-пили и допились. А это некоторое, вот само воплощение большой перезагрузки, это некоторый эсхатон, это некоторый результат истории. Истории, которая копилась веками. Иными словами, есть бытие, предпосылки, метафизика того, что с нами происходит. И искать надо этих предпосылок в традиции, в исламской традиции, в христианской традиции, в иудейской традиции. Мы живем в эсхатологическую эпоху, где происходят вот эти черные чудеса, эти трансформации, эти колоссальные изменения с человечеством имеют свой смысл и имеют свою цель.
Ну, но то есть, истина... Александр Геннадьевич, давайте я вас спрошу как философа, не то что как философ-философа, но в каком-то смысле, как поэт-философа. То есть отдаться во власть попов, что ли? Потому что когда вы говорите про традицию, то сразу у вас выстраивается вереница попов, христианских, исламских, иудейских, говорят, а мы все знаем традицию, мы ее хранители. И к чему это приведет?
Не, ну, понимаете, Максим, это даже не политический, и тем более не философский вопрос. Давайте вот вернемся. Есть понятие...
А вот эта вот великая перезагрузка, она может быть переживаться человеком внутри или в общине, в группе, как экстенциальное переживание, как новое видение мира, жизни, смерти, самого себя.
Смотрите, фигура Антихриста или Даджала, или Эрафраф в иудаизме, это та действительность, которая сейчас становится фокусированной. То есть она перестает быть абстрактным ожиданием чего-то нехорошего. Все это приобретает некоторую структуру, некоторое воплощение. И, кстати, если говорить, церкви сами по себе, как сказано изначально в предании, они смутятся. И кто-то это примет, и кто-то пойдет на поклон этому новому мировому порядку, кто-то примет его знаки, примет его начертания, скажет, это ничего страшного, это так вот, какой-то значок просто. На самом деле будет глубочайшая трансформация внутри религии. И то, с чем мы сталкиваемся, великое пробуждение, это не значит выбрать прошлое против настоящего. Это выбрать вечное, истинное, что даже в традиции подчас составляет сегодня тайную, скрытую, заснувшую вещь. Вот это пробуждение, это центр традиции, это ее некоторое оживление. И оживление перед критичностью той ситуации, в которой мы находимся. Вот в чем дело. Здесь происходит не только внешнее. То есть вот есть что-то на Западе, есть что-то в Бильдербергском клубе, есть что-то в Давосском форуме, есть вот Байден. Давайте с этим бороться правильно. Но есть нечто в нашем обществе, в нас самих, в нашей традиции, в нашей культуре, что солидарно так или иначе с этим началом. И это есть эта внутренняя вещь. Поэтому вот это пробуждение не просто мобилизация для защиты там каких-то отдельных, менее коррумпированных, даже более коррумпированных, но национальных администраций против глобальной администрации.
Ну, все вот к этому же могут свести. Сейчас вот политтехнологи послушают Дугина, Шевченко, говорят, ну все ясно, сейчас напишем записочки там в администрацию президента, что надо вот защищать там любой ценой наших, понимаете ли, этих там вот ментов, например, да, против американских ментов. Потому что наши менты, получается, консервативные и пробужденные, а американские либеральные и, значит, все такие геи.
Там, знаете, Максим, такое. Вот пусть так сделают, пусть они так поступят, я буду очень рад, я совершенно ничего против этого не имею, потому что дело в том, что здесь важно двинуться в правильном направлении. И если уж говорить серьезно, вот когда я предлагаю обратить внимание на глобальное зло, я предлагаю определенным образом, если угодно, не то что закрыть, но прикрыть, прищурить глаза на зло локальное. То есть зло-то его очень много. Но давайте построим иерархию, вот эту демонологическую иерархию. В чем настоящая проблема? То, что человек там пьет или ругается матом, это плохо, или курит, я это терпеть не могу. А если он еще и ворует, ой, совсем нехорошо. А если он идиот, для меня это еще гораздо хуже, чем все предшествующее. Но дело в том, что перед лицом той инстанции, которая сейчас кристаллизуется на определенном полюсе, перед лицом той катастрофы, которая приходит к нам как вызов, не как нечто объективное, как вызов, на который мы должны ответ дать, вот наличие разного рода таких второстепенных или третьестепенных пороков, ими можно пренебречь. Но пробуждение означает не просто, там, скажем, стать хорошим человеком, перестать быть плохим. Да нет. Совершенно по-другому. Речь идет о том, чтобы осознать, насколько серьезно угроза нависла над человеком вообще, над человечеством, как замыслом, человеком как проектом.
Ну вот человеком... смотрите, давайте я попытаюсь перевести это несколько, простите, что я вас перебил, в практическую плоскость. Вот, допустим, возьмем несколько таких значит, тезисов или несколько аспектов, да, человеческого существования. Можно даже на примере какой-то страны, но Россия сложная страна, вот возьмем Грузию, да, соседняя с нами православная страна, где идут очевидные там процессы, где есть патриарх, церковь, православие, там противостоящему, значит, либерализм, символом которого стал Саакашвили и саакашвилевцы. Вот, например, национальное. Надо ли защищать национальное? В любом ли случае защита национального факторов, то есть языка, там, не знаю, традиционного этикета, отношений близких, родственных, между людьми, культуры, которые выражены в культуре, даже она там, если ретроградная, например, вот прославляется там абрек и воин Дата Туташхи, да, там, а не современная какая-нибудь прогрессивная личность, например, да. Вот надо ли защищать такие конкретные вещи, или это несущественно?
С моей точки зрения, абсолютно существенно, потому что тот тип, который сейчас продвигается глобальной перезагрузкой, он камня на камне не оставляет ни на одном свойстве традиции, ни от семьи, ни от истории, ни от культурной идентичности. Раньше малый национализм этими же силами противопоставлялся большому, а сегодня уже и малый идет вслед за большим довольно быстро. Там уже разницы. Если раньше там американская идентичность и патриотизм американский поддерживался, а в других странах там поносился последними словами, то сегодня уже и к американским патриотам глобалисты применяют те же термины, как применяли к нам. Поэтому сегодня ситуация убыстряется, и поэтому защита всего того, что не является нынешней формой ультралиберализма, уже сама по себе есть шаг к этому пробуждению. Поэтому и в Грузии там совершенно очевидно распределение, там все хорошо, кроме, все годится, даже как бы плохо это не было, кроме Саакашвили, который просто представитель вот этого ресета. Все остальное. Но там есть их вообще прекрасные консервативные, православные, по-настоящему движения. Мы просто, у нас обобщенное представление о Грузии, когда чуть больше погрузился, я вообще в полном восторге от этого народа, от этой культуры, и, конечно, там есть что спасать. Но другое дело, что если каждый будет спасать только себя, в такой ситуации, особенно вот при нашем контроле, именно глобальном контроле, самое главное, над нами, над нашим сознанием, над нашими представлениями, очень легко этими локальными проблемами пользоваться и опять разделять и властвовать. Вот это глобальное мировое правительство, оно пользуется разными конфликтами между двумя, например, силами, которые в равной мере им неприятны. Они и тех, и других, как вот чеченцев, и русских, например, там мусульман, и христиан, они с удовольствием поддержат одних против других,
а других... Армян и азербайджанцев, например.
Спокойно, абсолютно любых. В этой ситуации для них своих нету. Даже американцы, как мы сейчас знаем, для них вообще не свои. Для них вообще нет. Они пожертвуют любым народом, любой культурой, любой традицией для достижения своих целей. В этом отношении
Конечно. Допустим, стравить Россию с Турцией, да, очень хотелось.
Вот, прекрасно, это один из их планов. Причем два народа совершенно в равной мере отвергающие ультралиберализм, и вот бросить между ними камень преткновения, создать между ними конфликт, вот классическая задача. Так вот, большое великое пробуждение, оно начинается с того, пусть элита, пусть интеллектуалы, пусть отдельные люди, пусть мыслители, пусть люди культуры осознают, с чем мы имеем дело. И вот это пробуждение, оно в равной мере имеет отношение к философии, к религии, к политике, к геополитике, к социальным вопросам, к этническим вопросам. И вот дальше, создав, вот проделав работу над генеалогией великой перезагрузки, либерализма, к корням, посмотрев, как это начался современный мир, какие тезисы он отбрасывал на пути формирования своего научного, технологического, материалистического мировоззрения. Вот проделав эту огромную философскую работу по ревизию западной фаустовской, вот этой просто откровенно сатанинской культурой, мы можем увидеть, подойти к очень тонким позитивным моментам. То есть на чем нам надо строить мировоззрение великого пробуждения? Это не очевидная вещь. Это не просто давайте мы отбросим там Давос, не будем там собираться. Речь идет о тенденции западноевропейского развития последних веков. 500 лет как минимум, если не больше, если не копнуть еще глубже. И вот выяснение того, когда человечество взяло однозначно курс туда, куда сегодня приехало, к этой конечной станции. Это конечная станция, это станция бездна. Все, там, это вот станция приехали. Но мы когда-то сюда отправились, мы купили билет, мы заплатили деньги, мы туда со скарбом залезли. И вот сегодня мы прибываем. Поэтому если мы не проделаем огромной ревизии, Наше мировоззрение, это Хайдеггер предлагал, когда его назначили ректором Фрайбургского университета, он говорит, слушайте, я, конечно, философ, но вся наша наука, которая в моем теперь университете предается, она вся неправильная.
Александр Ильич, вам на Хайдеггера сразу какой-нибудь Адорно там выкатит, что «а это нацист».
Ну, они на все теперь кричат. Так я же перестал уже слушать. Они кричат на все. Путин, а это нацист. Трамп, а это нацист. 73 миллиона проголосовали за республиканцев. Это нацисты. Я говорил с Блинкиным, вы знаете, вот такой
Блинкин. Не, ну Хайдеггер чисто формально был членом, там, членом НСДАП все-таки.
Ну и что? Ну, это не исчерпывается.
Ханна Аренд, правда, всю жизнь посвятила объяснению того, что это не имело значения для философа.
Вот. Она, кстати, была очень не просто его прекрасной ученицей. Она совершенно правильно объяснила, что тоталитаризм – это современное направление. И именно либерализм подтверждает Ханну Аренд. Я вообще не противопоставляю ни Хайдеггера, ни Ханну Аренд. Мне очень нравится Хайдеггер, очень нравится Ханна Аренд. Она абсолютно права во многом. На самом деле, вот это обвинение, что если там человек, там, а кто-то коммунист, скажет, и все, а вот Сартр коммунист, давайте выбросим его, а Бретон был коммунист.
Камю был коммунистом одно время.
Так, все, закроем Камю, сожгем. Это не разговор.
Так они и предлагают это, пожалуйста, так они же
это
говорят.
Это есть тоталитаризм. Это
то, Достоевского нельзя, потому что Достоевский был, значит, там...
Антисемит. Ну как это? Как антисемит? Все закрыли. Я с Леви полемизировал. Он говорит, великий Солженицын. Я говорю, читали 200 лет вместе? Он говорит, а что это? Я говорю, ну такая довольно критическая по отношению к одному народу. Говорит, это не может быть, это вы врете, это вы так придумываете. Не писал он ничего, нет, он написал вот архипелаг ГУЛАГ, он и его соавтор, там, Политковская и Немцов. Вот это ваши гении. Это просто вот так они видят мир. Это карикатура. Эти люди, у них все карикатура. Они не удосуживаются прочитать. Среди, кстати, последователей Хайдеггера множество левых и либералов есть. Прагматики американские, хайдеггерианцы, там, Дрейфус, например.
Там последователь и поклонник Хайдеггера, хотя я считаю себя левым.
Ну, это вообще, об этом это не серьезно. То есть и либералы, и коммунисты, и правые консерваторы могут быть хайдеггерианцами, они могут ими не быть. Но аргумент у них именно такой. Так вот, я к чему? Что нам необходимо переосмыслить, фундаментально переосмыслить структуру западноевропейского нового времени. К этому обращался и Шпенглер, к этому обращались и Данилевский, наши славянофилы, наши цефиологи. Это программа, которую никто не снимал с повестки дня. Мы просто в 20 век мы увлеклись. Коммунизм, фашизм и либерализм, вот они между собой бились. Сейчас либерализм победил и остался один. Уже ни коммунизма нет, там фашизма нет. И вот теперь вопрос, который ставился более глубоко и серьезно, как как вы говорите, в эпоху Ницше, в эпоху Соловьева, в эпоху Флоренского, в эпоху Булгакова, в эпоху наших славянофилов, Леонтьева, Данилевского. Эти вопросы о значении западноевропейской культуры и ее судеб, а это стали сегодня судьбой человечества, этот вопрос стоит остро. И вот здесь как раз, если вы обозначили тему радикального субъекта, мы подходим к ней. Потому что на самом деле кризис, это в первую очередь кризис с философской точки зрения, это кризис западноевропейского понимания субъекта. Это глубже, чем индивидуализм, намного глубже, это глубже, чем либерализм. Просто то, с чем мы имеем дело с последним испытанием субъекта. Потому что мир глобальной тоталитарной либеральной системы фактически не оставляет обычному субъекту шанса. То есть этот субъект управляется его потребностями, экономикой, его карточками, его социальными сетями, его взаимоотношением с обществом, его культурными кодами, которые сегодня уже просто откровенно там на компьютере набираются. То есть это вопрос полного управления. То есть субъект...
А радикальный субъект – это тот, кто поднимает восстание против этого?
Можно сказать так. Радикальный субъект – это тот, кто остается свободным, когда свободным не остается никто. Это парадоксальная формула. То есть радикальный субъект – это та глубина человеческого духа, которая вообще и абсолютно никак не зависит от степени внешнего воздействия. Потому что на человека можно влиять. Человека можно управлять, человека можно манипулировать, человека можно фактически превратить в механизм или в инструмент. Но есть у человека некоторый тайный ресурс, к которому он никогда не обращается, не прибегает. Но это его тайная, скрытая в сердце истина, которая не подлежит этому. И вот отсюда начинается великое пробуждение, вот отсюда начинается великое восстание. Это некоторое абсолютное духовное достоинство человека как вида, это имаго, как говорили, образ Божий в нас, искра Божия, которая и испытывается тоталитарным внешним контролем. И вот все формы обычной субъектности, они в ходе этой трансформации человеческого общества, этого превращения в машины, этой дегуманизации, этого управляемого governance, как говорят, не government, а governance, управленница такой. Мировое управление, что вы даже не будете...
Менеджмента такого.
Да, вы не будете видеть, кто вами правит. Никто, но вами просто управляют, подталкивают вас слегка, освобождая от всех иллиберальных предрассудков, ну, то есть корректируя. Но это и вот обычный субъект с этим справиться не может. Он думает, что он рационален, что это он решает, что это его выбор купить этот сыр, поехать на этот курорт, там, как бы поменять пол дальше уже. Ну, следует той программе, которую он подсказывает. И никакая субъектность не способна выдержать тех кодирующих установок, которыми сегодня уже оперирует и манипулирует та верхушка, которая воплощает в себе именно этот вектор истории. Здесь не надо...
Управляемая гештальтизация, да, такое создание бесконечной цепи гештальтов, которые человек принимает за реальность и которые на самом деле являются матрицей.
Совершенно верно. Так вот, для того, чтобы перейти к искусственному интеллекту, надо изгнать естественный интеллект. Мы, прежде чем заменить нас роботами, надо в роботов превратить. И радикальная субъектность – это то, что единственный оплот, единственный неизвестный нам, внутри нас находящийся островок – бытия, духовного бытия, которое давно уже не существует, о нем забыли еще с эпохи Средневековья, но который единственный сейчас может этому сопротивляться и устоять.
То есть, Александр Гелевич, так я упрощу в какой-то смысле, ну, в рамках нашей беседы. То есть, одним из опор радикального, значит, пробуждения и радикального субъекта – это интеллект. То есть люди должны дать себе труд изучать серьезные сложные вопросы. Философия, социология, читать сложные книги и буквально быть интеллектуалами, это сегодня означает сопротивляться. Это один из факторов сопротивления.
Вот
это один из аспектов, правильно?
Да, здесь можно вспомнить Грамши. Помните, вот у Антонио Грамши есть такая идея, что каждый человек – это интеллектуал. Каждый человек интеллектуал. В большей или меньшей степени. А вот как Грамши интересно определяет интеллектуала. Каждый интеллектуал – это тот, кто заключает исторический пакт. По Грамши это было так. Либо это пакт с капиталом, либо с трудом. Сегодня можно сказать так. Либо интеллектуал заключает пакт с большой перезагрузкой, то есть согласен с этим либерально-прогрессистским, глобалистским подходом, либо он заключает пакт с великим пробуждением. И вот именно в этот момент интеллектуал становится полноценным, он как бы консумирует свою интеллектуальность этим выбором. Пока интеллектуал не сделал этого выбора, он по Грамши, это вот левый марксистский философ, он является еще не, как бы, ну, не пробитым билетом, то есть он лишь потенциальный, он еще не интеллектуал. Интеллектуал – это не тот, кто прочитал много или мало книг. Не тот, кто поучаствовал в дебатах или не поучаствовал, а тот, кто заключил исторический пакт. Причем исторический пакт по Грамши. И вот здесь совсем интересное сочетание с грамшизмом и, например, христианское представление о человеке. Он абсолютно свободен по Грамши. Он ничем не предопределен. Ни экономическими условиями, никаким внешним насилием. То есть человек в своей сути, говорит Грамши, свободен. И его интеллектуальное достоинство заключается, что даже находясь в рабстве, он может заключить пакт со свободой. Даже находясь в стесненном положении и завися от каких-то более сильных, более могущественных сил, он может сказать «нет» этим силам. Нет, он может заключить пакт с альтернативой, с сопротивлением. Он может стать участником глобального пробуждения, независимо от того, где он находится, наверху, внизу или в середине социальной или интеллектуальной лестницы. Тем более в наше время, где находится настоящий интеллектуал, едва ли он находится во главе там, Академии наук. Что-то, по-моему, чем выше поднимаешься по этим степеням, тем меньше интеллектуального там.
Чем больше становится молчалином, да, больше становишься. Вы знаете, спасибо, Александр Гелевич, за эту прекрасную великопостную беседу как раз перед началом Великого Поста христианского. Потому что на самом деле вот то, о чем вы рассказали, сводится к простым ясным словам Христа, которые сейчас особенно становятся ясными. Тот, кто не родится свыше, как бы вообще не родился. Много людей, да, но как бы они как бы нерожденные. Постоянно в Евангелии Христос говорит, много живут, да, поколений, но они как вот трава будут скошены, брошены в огонь. Но если ты родишься свыше, очевидно, это великое пробуждение, это есть и инициатива, еще не инициация, а возможность, да, родиться свыше, вот понять твое место. Видите, как интересно, и Хайдеггер, которого считают правым, и Грамши, который является, безусловно, левым, да, и Христос, и Мухаммед, кто у нас сегодня, и, значит, очевидно, какие-то раввинистические, да, значит, представления о человеке сошлись в этом едином.
Вот это самое интересное, это и есть как раз, вот вы говорите о рождении свыше, но и это же тоже и евангельская метафора пробуждения.
Христос, да,
да. Ведь девы заснули и пропустили жениха, и здесь пропустили жениха, значит, не пропустили антихриста, они поддались не на то. Вот здесь очень важно, пробуждение – это необходимо и для положительного, и для рассуждения, и для развлечения духов. Но действительно вопрос в том, что человек сам по себе, вот нету такого человека, который мог бы оправдаться. Я не знал, я не слышал, меня не родили сверху, нет людей, нерожденных сверху. Так или иначе, о каждом человеке есть замысел. И этот замысел сейчас вскрывается. Это сейчас звучит призыв. Давай, просыпайся, покажи, кто ты. Ты для этого, вот все эти поколения каких-то бессмысленных рождений, там десятки, сотни поколений каких-то идиотов рождают друг друга, чтобы выживать. Ну, чтобы есть, спать, там таких же нечленораздельных существ, двуногих рождать. Нет. Мы созданы, человечество создано для этого последнего испытания, то есть для этого момента. И тот, кто до этого дожил, вот для этого было то выживание и продолжение рода, которое казалось самодостаточным, ничего не самодостаточным. Сейчас нам придется давать ответ и за потомков, и за предков. Поэтому это пробуждение. И мы рождены свыше, мы куплены, как говорит наша традиция, большой ценой, кровью Бога, страданием Бога. И не просто так это. Теперь теперь нам надо дать ответ. Не того, чтобы пойти закупиться там в Пятерочке или где-нибудь в Глобусе Гурме и продолжить спать. Вот момент пробуждения. И здесь, конечно, самое главное, что мы, для христиан это вполне вообще понятно, здесь особенно великопостное бдение, что бдите, не спите, не поддавайтесь вот этим притяжению бездн. Давайте, взлетайте, вставайте. Но это и для других религий, и для других мировоззрений, даже, может быть, не очень близких для нас. Великое пробуждение касается всех.
Спасибо, Александр Ангельевич, за эту беседу. Еще раз храни вас Бог. До свидания. Надеюсь, еще увидимся с вами. Да, до свидания. Всего доброго. Александр Дугин был в великопостном таком послании, великопостной беседе о важнейших вещах современного мира, о важнейших аспектах современного мира. В эпоху кризиса идеологий то, о чем говорит Александр Гелич, то, о чем мы говорим, является, на мой взгляд, сущностной и самой существенной проблематикой как каждого человека лично, так и человечества в целом. И недаром, видите, в нашей беседе мы упомянули и Хайдеггера, и Грамши, то есть и правого, и левого, и христианство, и много чего другого. Это был Максим Шевченко. Продвигайте это видео, ставьте лайки и берегите себя.